Александр Гелевич, философ и социолог, профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, почетный профессор Национального университета имени Гумилева, Астана, почетный профессор Тегеранского государственного университета, визит-профессор Южного федерального университета. Тема докторской диссертации по социологии «Трансформация социальной структуры общества в контексте социологии воображения».
Здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как социология воображения. Это очень интересное направление в современной социологии. Об этом мы и поговорим. Традиционная точка зрения относительно природы воображения дана еще у Платона и принципиально не изменилась за 2500 лет. Собственно, Платон считает, что воображение – это способ передачи представления об объекте субъекту. То есть это то, что находится между объектом и субъектом. И Платон развивает теорию фантазии и эказии. Если представление о предмете, который находится перед нами, передается, воображается нашим сознанием верно, это эказия. То есть мы правильно схватываем то, что перед нами. Если у нас возникают погрешности в нашем воображении, то мы имеем дело с фантазией, с фантастическим представлением об объекте. Иными словами, что для нас принципиально, это то, что классические представления о воображении отказывают воображению в праве на самостоятельность. Воображение есть не что иное, как способ передачи информации от объективного мира к субъективному. Конечно, Платон не использует такие понятия субъект и объект, но, тем не менее, понять его можно именно так. Несмотря на то, что за 2000-летия наука проделала огромный путь, интересно, что у Сартра в его работе о воображении мы встречаем, в общем-то, такое же представление о сути воображения. Опять субъект, опять объект и опять способ передачи, верный или неверный, от объекта к субъекту. Соответственно, по сути, воображение имеет некоторую подсобную, вспомогательную функцию, и как самостоятельное, нечто самостоятельное в классической философии не выступает. Но когда появилась социология, когда она заявила о своих правах, особенно в школе Эмиля Дюркгейма в конце 19-го, в 20 веке, тогда встал вопрос о природе общества. И, соответственно, изучая общество, Дюркгейм пришел к очень интересному выводу, что общество на самом деле не может быть сведено к совокупности субъектов. Общество – это не субъект. Но общество – это не какой-то отдельный, новый, механически сконструированный объект, не машина. Так Дюркгейм пришел к очень интересной теории коллективного сознания. Общество как коллективное сознание. И это коллективное сознание – с точки зрения Дюркгейма, было тем, что традиционное человечество называло Богом. То есть, когда общество мыслило о своей собственной природе, о своей первичности по отношению к индивидууму, оно до какого-то момента воспринимало это в образе Бога. Параллельно Дюркгейму, чуть позже, с некоторым отставанием, очень сходный концепт, но на уровне психологии, на уровне психоанализа разрабатывает Карл Густав Юнг. И если Дюркгейм оперирует с коллективным сознанием, то Юнг обнаруживает вслед за Фрейдом коллективное бессознательное. Соответственно, теперь для Юнга это коллективное бессознательное, которое является носителем мифологических архетипов, фундаментальных символов, тоже становится своего рода Богом для человека, поэтому Юнг говорит о нубинозности, божественности коллективного бессознательного. Таким образом, с двух сторон, со стороны коллективного сознания и социологии, со стороны психологии и коллективного бессознательного, в 20 веке были нащупаны две очень интересные реальности. Реальности одинаково безличные, одинаково загадочные, одинаково не могущие быть однозначно отождествленными ни с субъектом, ни с объектом. Общество и сновидение, общество и коллективное бессознательное оказались двумя крайне любопытными объектами, вскрытыми в качестве поля научного исследования в начале, в первой половине 20 века. И вот в определенный момент мы подошли к некой научной топике, где человек оказался в промежуточном положении между двумя сверхиндивидуальными инстанциями. С обществом, социумом сверху и коллективным бессознательным, если угодно, снизу. Или обществом извне, а коллективное бессознательное изнутри. Таким образом, человек – это момент между двумя коллективными началами. В определенный момент возникает идея наложения двух моделей друг на друга, коллективного сознания и коллективного бессознательного. Это можно проделать и с точки зрения социологии, и с точки зрения психологии, но требует компетентности в обоих этих дисциплинах. Так возникает возможность построить социологию глубин. По аналогии с психологией глубин Карла Густава Юнга. Вот эта социология глубин в теории представляла бы собой сочетание исследования совместно коллективного сознания, коллективного бессознательного, как они между собой связаны. Но и коллективное сознание, и коллективное бессознательное оперируют символами, знаками, смысловыми моделями, определенными установками, правилами, нормами. Они имеют различную природу на уровне коллективного сознания, на уровне коллективного бессознательного. И установить между ними соответствие, взаимозависимость, то, как логический уровень, с которым оперирует коллективное сознание, соотносится с мифологическим или сновиденческим уровнем коллективного бессознательного, в этом и заключается основная задача этой социологии глубин. И оперирует она, конечно, с базовым понятием, с воображением, которое, по сути, является той инстанцией, которая промежуточна между коллективным сознанием и коллективным бессознательным. По сути дела, возникает идея того, что воображение является здесь, в данной конструкции, не промежуточным состоянием между субъектом и объектом, а наоборот, самостоятельной, самозначимой величиной. Первым, кто заложил основу социологии глубин, кто построил социологию глубин, был французский социолог Жильбер Дюран. Годы жизни 1921-2012, он умер только в прошлом году. Он участник движения сопротивления в Веркоре и основатель сети центров исследования воображения. Поэтому, говоря о социологии воображения, мы будем говорить как раз о Дюране, основных его идеях и принципах. Дюран при построении социологии глубин, социологии воображения, опирается на следующие источники, чрезвычайно важные. На классическую социологию школы Дюргейма и Мосса, Мориса Лейнгарда, структурную антропологию Клода Леви-Стросса, которая тесно связана с этой школой. От них Дюран берет представление об обществе как о тотальном факте. Это понятие Мосса. Смысл приблизительно такой, что для общества существует только то, во что общество верит. А поскольку человек с точки зрения дюргеймовской социологии полностью формирует свое сознание, исходя из общества, соответственно, общество и описывает, создает образ тотальной реальности, с которой человек потом имеет дело. Реальность социально предопределена. общество, если рационально, то оно требует для подтверждения реальности того или иного предмета научных, рациональных доказательств. Но если мы имеем дело с архаическим обществом или с религиозным обществом, то наши представления о мире будут полностью диктоваться именно этими религиозными, мифологическими или архаическими установками. С этим связано развитие, мощное развитие антропологии, новой антропологии в 20 веке, которая так или иначе связана с социологической школой Дюргейма. Второй источник вдохновения Дюрана – это философ науки Гастон Башляр, который изучал воображение, стихии и грезы при построении концепции материи. С точки зрения Башляра, который был классическим рационалистом, необходимо понять, как формируются научные доктрины через анализ представления, психоаналитического представления ученого о свойстве материи. Таким образом, он написал целый ряд замечательных фундаментальных работ Башляр о грезе о воде, грезе о воздухе, грезе психоанализ огня, грезы земли и покоя, грезы земли и воли. Таким образом, описав с точки зрения психологического метода истоки формирования научных представлений о веществе, о трансформации с точки зрения классической научной рациональности. Следующим источником вдохновения Дюрана был философ религии Анри Карбен, который на основании изучения шиитской традиции, иранской традиции, ввел понятие имажиналь или мундус имагиналис, воображаемый мир, как он перевел арабский термин алам аль-митхаль, и который лежит в основе, этот термин, в философии иранского мыслителя Сахарварди, основателя суфийской философии Ибн Араби, которые утверждали, что существует промежуточный мир между миром идей и миром тел. Это мир воображения, имажиналь. Но этот мир вполне реальный, он невоображаемый с точки зрения этих концепций. Это на самом деле совершенно более реальный мир, чем наш мир, но это еще не мир идей и представлений, а мир, где идеи становятся, обретают тела. Но еще идеи настолько ясно просвечивают сквозь тела, что мы видим одновременно как бы телесные идеи или тела этих идей, идеальные тела. А уже в мире материальном эти тела утрачивают свою прямую связь с идеями, замутняются, и мы видим их материальную сторону. Вот этот мир алям аль-митхаль, мундус имагиналис для Карбена является той формой, с помощью которой объясняется структура религиозного опыта. То есть сам Карбен был феноменологом религии. Он изучал истоки происхождения религиозных доктрин через этот мундус имагиналис. Ну и, естественно, Дюран опирается на психологию глубин Карла Густава Юнга, принимая его теорию архетипов, его теорию коллективного бессознательного. Но что интересно, последним и, может быть, важнейшим источником концепции Жильбера Дюрана является Ленинградская школа рефлексологии, основанная Владимиром Михайловичем Бехтеревым, Алексеевичем Ухтомским и другими российскими учеными. У них Дюран берет теорию доминантных рефлексов или доминант. Они изучали формирование психики младенца и, соответственно, исследовали доминантные рефлексы. Исходя из совокупности этих базовых установок, Жильбер Дюран формирует концепцию имажинера. Имажинер – это очень специальное понятие в социологии глубин, означает одновременно воображающего, воображаемое и процесс воображения. То есть речь идет о том, что здесь мы имеем дело с полным переворачиванием традиционной концепции воображения как некой промежуточной условной инстанции, которая находится между объектом и субъектом, и, по сути дела, зависит от них, начиная от Платона до Сартра. Дюран сразу вводит совершенно другое представление о структуре воображения. Воображение самостоятельно, с его точки зрения. Воображение первично, воображение самодостаточно. И именно это воображение, как процесс, как то, что находится между субъектом и объектом, воображает себе и объект, и того, кто воображает, то есть субъект. Иными словами, в такой модели происходит совершенно иное понимание реальности. Реальность переносится, смысл реальности помещается между объектом и субъектом в сферу имажинера. И, соответственно, объектный и субъектный мир становятся продуктами специфического процесса воображения. Воображение первично, чем тот, кто воображает, и первично, чем то, что воображает тот, кто воображает. Это как раз заложено в идее имажинер. Здесь мы, конечно, видим очень прямую, близкую идею к Mundus Imaginalis, феноменолога религии Анри Карбена. Дюран описывает имажинер таким понятием, еще одним очень важным понятием для социологии воображения, это антропологический траект. Это очень тоже интересный концепт, поскольку мы знаем, что есть понятие субъект и объект. Субъект по латыни – это то, что является подлежащим, лежит с одной стороны. С другой стороны, перед тем, что лежит под субъект, то, что бросили под яцеры по латыни бросать, то, что подброшено, то, что кто-то метнул, отсюда мы говорим предмет, если говорить объект, но мы не говорим подмет, подметка – это другое. Но субъект дословно – это то, что метнули под субъекту. Соответственно, речь идет о том, что находится близко, расположено близко, и то, что находится перед тем, что расположено близко, субъект и объект. А вот траект – это еще один концепт, который вводит Дюран, называет его антропологическим, то есть человеческим траектом. Это то, что лежит между. То, что лежит между субъектом и объектом. Траект, трансъектум. То, что помещено между. Но это между является не просто отношением одной сущности к другой, а самостоятельным источником формирования этих сущностей. То есть траект первичен по отношению к субъекту и объекту. Это принципиальная идея социологии воображений, которая является в этой модели, в этой дисциплине, в этой теории базовой. Где и как формируется антропологический траект? И что такое этот антропологический траект? И, соответственно, что такое имажинер? Здесь, безусловно, Жильбер Дюран следует за концепцией тех психологов, которые занимались состояниями, изучением, исследованием младенца. С его точки зрения, младенческое существование человека и является той матрицей, где формируется этот имажинер. То есть антропологический траект формируется, складывается, и проследить этот процесс мы можем как раз в период младенчества. Здесь можно вспомнить теорию Адольфа Портмана, биолога, который обратил внимание на следующую вещь, что человеческий младенец рождается, если его сравнить с другими биологическими видами, с аналогичным объемом мозга и пропорцией мозга по отношению к массе тела, раньше, принципиально раньше, среди всех остальных видов, есть определенная закономерность срока беременности и соотношение срока беременности с объемом и массой головного мозга и отношением этой массы к массе тела. Так вот, у всех млекопитающих беременность должна была протекать при таком сочетании на 10-12 месяцев больше. То есть человеческий ребенок рождается, грубо говоря, недоношенным. И отсюда его нет способность к движению, к кормлению, поиску пищи, которая дана у всех других биологических видов. То есть на самом деле тогда Портман предложил идею социальной беременности, что несмотря на то, что человек рождается физически, он еще находится в матрице, в утробе, но только этой утробой является общество, семья, социальное окружение, где он продолжает воспринимать те навыки, которые у других биологических видов формируются в утробе. И когда они появляются на свет, они появляются готовыми. А человек появляется как бы полуфабрикатом. И вторую половину своего становления он проводит до года в состоянии семьи, в социальной матрице. А вот после этого как раз мы видим, что в годик ребенок начинает ходить, уже что-то бормотать и способен, ну, по крайней мере, что-то в рот себе затолкать, что он найдет. Это, конечно, еще не полная адаптация к жизни в год, понятно, но это уже кое-что. Потому что, когда он появляется на свет, он настолько беспомощен, что, по сути дела, в отличие от аналогичных видов млекопитающих, он просто совершенно недееспособен, непригоден к жизни. Отсюда идея социальной беременности. Эта идея подхвачена Дюраном, и с его точки зрения формирование имажинера, формирование антропологического проекта, то есть суть человека, как раз формируется в этот первый период года. После этого уже совершенный человек. На самом деле в год мы имеем дело с абсолютно законченной личностью, у которой все навыки принципиальные для воображения сформированы, баланс доминантных рефлексов выстроен, и, соответственно, мы имеем дело с законченным уже вот полноценным человеком. Можно больше, как бы сказать, и все. Поскольку если нам надо разобрать сущность человека, то антропологический траект формируется именно тогда. Это, кстати, напоминает Фрейда, который говорит, что вся стратегия человека, психоаналитическая модель человека, его паспорт, его маршрут, который будет до конца, до своей смерти, он просто, как бы сказать, развивается и по одному и тому же сценарию проходить миллионы раз, закладывается в этот детский период. Но сходство есть с фрейдизмом, но есть, конечно, определенные различия. Так вот, антропологический траект по Дюрану, конечно, устроен более сложно, чем индивидуальное бессознательное по Фрейду. Соответственно, смысл этого траекта заключается в отношении к времени как к смерти. Это базовый постулат Жильбера Дюрана. Младенец, находящийся, рожденный, но еще не вступивший в общество, до года в самом первом состоянии уже получает опыт времени и интуирует опыт смерти. Время – это движение. Время – это то, что приносит ему определенный дискомфорт. Время ребенок воспринимает феноменологически как развитие травмы рождения. Появляясь на свет, он резко меняет режим экзистирования. Когда он находится в утробе, он находится в тени, он находится внутри, он находится в состоянии перманентного кормления и комфорта. Когда он выбрасывается на свет, он получает первую травму фундаментальную. По сути дела, он воспринимает это как боль. Но интересно, когда он выбрасывается на свет, он обречен на существование во времени, которое любое биологическое существо несет к одной цели – к смерти. Потому что как бы ни развивалась жизнь, рано или поздно, мы приходим к смерти. Время есть то, что неуклонно несет нас к смерти. Единственное содержание чистого времени, если освободить его от событий, это будет движение к смерти. Соответственно, в отличие от животных, которые, как Хайдеггер писал, не знают смерти, они гибнут, человек принципиально рождается с опытом смерти, который есть опыт времени. И вот это глубинная цепочка последовательных состояний, покой, утробное состояние, травма рождения, первое беспокойство, вбрасывание во время и движение к смерти составляет тот вызов, который определенным образом антропологический траект уже с младенческого состояния оформляет. Итак, с точки зрения социологии воображения существует две принципиальные вещи. Антропологический траект и смерть, то есть конечный, одинокий антропологический траект, окруженный временем как движением к смерти. И дальше самое интересное. Дальше включается логика доминантных рефлексов с точки зрения Дюрана. Среди них принципиальными являются три рефлекса. Развивая теорию Ухтомского и Бехтерева, Дюран выделяет три базовых, как он называет, имперских рефлекса. Что значит имперских или базовых? Это идея того, что когда рефлекс включается, тот или иной, он подавляет и вытесняет все остальные. То есть три из разнообразных рефлексов являются по-настоящему захватывающими. То есть человек, который попадает в зону движения одного из этих доминантных рефлексов, он становится им одержим. Этот рефлекс формирует все содержание его восприятия бытия. Поэтому для Дюрана необходимо точно и глубоко понять структуру этих трех доминантных рефлексов. Он выделяет эти три рефлекса такие. Нутритивно-дигестивный рефлекс или питательная доминанта, когда ребенок ищет губами грудь матери. Это доминанта еды. Эта доминанта глубочайшая, потому что опыт еды ребенок испытывает еще в утробе. Потому что когда мать его кормит своим, через свое тело, он испытывает наслаждение. Причем такое сильное, как бы сказать, которое дает очень мало какие вещества. То есть наслаждение от еды, причем в состоянии покоя, формирует определенную одержимость ребенка. То есть еда – это нечто, что когда поступает, когда переживается, когда переваривается, порождает такое сильное глубокое ощущение, которое вытесняет все остальные рефлексы. Отсюда ребенок, ищущий губами грудь матери, он на самом деле хочет, по сути дела, восстановить свое внутриутробное состояние. Смотрите, какая глубокая идея. То есть на самом деле все, что связано с едой, мысль о еде, первый опыт еды, стремление к еде, недостаток еды или получение пищи, на самом деле реставрирует пренатальное состояние. И полностью вытесняет все остальные аспекты экзистирования антропологического проекта. Иными словами, мысль о еде или там реклама гамбургера, по сути дела, является указанием нашему глубочайшему основам нашего бессознательного к внутриутробному состоянию, к определенному покою. То, что связано с едой, это то, что предшествует фундаментальной травме появления на свет. Второй доминантный рефлекс – это нервно-эротический или копулятивный эффект, рефлекс, который заложен очень глубоко. Он связан с определенными с нервным возбуждением, которое с точки зрения физиологов имеет одну особенность. Это ритмическое повторение, циклическое повторение. Здесь самое главное не столько, собственно, эротические переживания младенца, которые, как выясняется, начинаются довольно рано. Ну, Фрейд вообще строит именно на этом всю свою теорию. Но речь идет по Дюрану скорее об определенном ритмическом возбуждении нервной системы. И проявляется в повторяющихся движениях младенца, который, например, потряхивает погремушку, который постукивает рукой по стенке. Нечто повторяющееся на самом деле является базовым рефлексом копулятивности. И как раз Дюран показывает, насколько глубоки эти копулятивные рефлексы, в том числе и у зверей. И вот с его точки зрения ритмически повторяющийся танец, который часто у многих видов животных предшествует соединению, является выражением на самом деле вот этого широкого эротического копулятивного комплекса, что в слиянии мужского и женской особи самое главное – повторяемость движений, то есть самое главное – определенный ритуальный циклизм. Поэтому все, что связано с циклами, с повторениями, с повторением одного и того же, относится к этой доминантной копулятивной сфере, нервно-эротического этого рефлекса. И третий, важнейший рефлекс, третья доминанта, это постуральный рефлекс, это стремление человеческого существа держаться вертикально. Это ощущение вертикальности пространства. Вот это стремление вначале сесть у младенца, а потом встать, является фундаментально заложенным в нем третьей базовой парадигмой воображения. Сейчас мы рассмотрим, как эти рефлексы связаны с теми или иными мифологемами, символами, ситуациями. Но самое принципиальное постуральный рефлекс, стремление ребенка встать, оказывается, характерно не только тому период, в тот период, когда он по-настоящему начинает вставать, поднимаясь на кроватке, но на самом деле изначально присущ ему как антропологическому проекту. То есть его с самого начала нечто подмывает занять вертикальную позицию. Поэтому он тянет спинку, когда садится, в 6 месяцев, а потом карабкается и пытается занять вертикальное положение. На самом деле различает он вертикальное и горизонтальное гораздо раньше. И, соответственно, реагирует на то, как его родители поднимают или опускают, тоже очень специфическим образом. Стремление занять вертикальную позицию настолько же сильно, как стремление есть и стремление испытывать такое эротическое нервное наслаждение. Вот эти три момента, три рефлекса предопределяют структуру антропологического проекта. Дальше начинаются еще более интересные вещи, поскольку с точки зрения Жильбера Дюрана каждому из этих доминантных рефлексов соответствует фундаментальное семейство мифов, символов и ситуаций. То есть на самом деле эти три рефлекса порождают, по сути дела, всю полноту человеческой культуры. То есть человеческая культура, личная история человека, институты общества, воображение, религиозные мотивы так или иначе могут быть сведены к этим трем доминантным рефлексам. Соответственно, речь идет не только о каких-то первобазовых биологических установках, но сами эти биологические установки человеческого индивида, которые проходят стадию социальной беременности, то есть находятся в состоянии дозревания для того, чтобы быть выпущены в мир, в этот момент как раз и происходит инсталляция и фиксация трех базовых мотивов, трех содержаний или трех режимов функционирования воображения. Три режима, как три доминанты, так и существуют три режима функционирования имажинера, которые ответственны с точки зрения Дюрана за все. Так имажинер конструирует реальность. Теперь поэтому, собственно говоря, самое интересное начинается именно здесь. И в этом заключается смысл методологии социологии воображения Жильбера Дюрана. Он предлагает описать режимы функционирования имажинера, антропологического проекта, следующим образом. Первый режим, с его точки зрения, ну, первый здесь может с любой, можно с любой стороны начинать, но первый режим, логический, или один, который он выделяет, это режим диурна. Режим диурна как дневного существования. Дюран строго связывает режим диурна с постуральным рефлексом, стремлением занять вертикальное положение. Этот режим диурна, будучи обозначен именно так, диурн это дневной по латыни, режим диурна предполагает совершенно специфическую совокупность мифов, состояний, сюжетов, сценариев, знаков, поз и так далее. Это на самом деле то, что захватывает антропологический тракт в определенном состоянии. Что это за мифы? Во-первых, это миф о подъеме. Но когда ребенок начинает подниматься вертикально, он начинает испытывать страх падения. Этот страх падения имеет такое же значение конститутивное для него, как и стремление к вертикальному положению. На самом деле подняться без страха, упасть невозможно. Это очень высокий уровень дифференциации, потому что когда ребенок поднимается, он оказывается гораздо дальше от горизонтали, чем в горизонтальном положении. Соответственно, он идет на риск. И вот этот риск падения, риск занятия вертикального положения сопряжен с полетом, потому что встать вертикально из горизонтального положения все равно, что взлететь. Отсюда Дюран говорит такой символ, как крылья на ногах и на сандалиях Гермеса. Потому что на самом деле изначальный полет человека осуществляется с помощью пятки. Отсюда символизм пяты, пятки, отсутствие пятки, пяток у бесов. Это в традиционной иконографии. Пятка, пята, ахиллесова пята. Все эти сюжеты, безусловно, связаны. Это опора на пятку означает занятие вертикального положения. Занятие вертикального положения означает одновременно ужас падения. Символизм бездны и падения, который сопровождает символизм подъема и взлета. При этом здесь, в режим Диурна, провоцирует следующие образы. Это образ света, потому что это движение света, образ необратимости, образ стрелы и образ ясного различения, контрастного различения предметов, которые находятся вокруг, именно как залитым дневным светом. Ребенок, который встает, он для того, чтобы двигаться в этом положении, нуждается в ярком свете, чтобы не упасть, не споткнуться. Соответственно, весь символизм света, вся мистика света, все почитание солнечного света, все представление о Боге как свете рождается из этого диурнического начала, из постурального рефлекса. Когда антропологический проект захвачен этим как доминантой диурном, этим рефлексом, этой доминантой, тогда все выстраивается вокруг этой оси. Смерть выступает в данном случае как противник, как радикальное другое по отношению к антропологическому проекту. Здесь начинается борьба со смертью и борьба со временем. Все то, что принадлежит к этому режиму, к диурну, рано или поздно формирует представление о вечности, формирует представление о свете, о чистоте, о борьбе с темным началом, которое и есть смерть, которое и есть тьма, которое и есть в каком-то смысле материя. В основе диурнической модели лежит неприязнь к материи как к тягучей субстанции, которая удерживает. Потому что когда ребенок встает или взлетает, а взлет это и есть продолжение занятия вертикального положения этого постурального рефлекса, соответственно, то, что мешает этому, тяжесть, материальность, становится синонимами времени и смерти. Так начинается борьба за бессмертие, так начинается борьба за взлет, преображение, воскрешение и множество других героических символов, которые имеют при этом, как подчеркивает Жильбер Дюран, дуальную природу. То есть это один из режимов имажинера, который противопоставляет субъекта объекту, вот этот исток субъект-объектной топики, рождающийся из доминантного рефлекса внутри имажинера. Желание встать ребенка на самом деле уже в самом себе человеческого ребенка, именно человеческого, содержит в себе колоссальный комплекс мифологических, а дальше и социологических, религиозных, культурных представлений. И, кстати, интересно, что Аристотель описывал структуру наэсиса, то есть мышление, как сочетание диайресиса, разделения, и синтесиса, сочетания. Так вот, в структуре логического мышления базовым является именно диайресис, развлечение или дифференциация. Отличение одного от другого – это самое главное свойство сознания. А потом, уже различив, он соединяет синтезис. Более того, нельзя осуществить синтезис, если нет развлечения. Поэтому развлечение, диайресис, важнее с точки зрения сознания, чем синтезис. Потому что что синтезируется, что сочетается, синтезис, сополагается. Для того, чтобы что-то по-гречески, синтезис, соположение, чтобы что-то соположить, связать, соединить, надо иметь их в разделенном виде. А кто это разделяет? Разделяет это то же самое сознание в своем диайресисе. Поэтому как раз этот режим, режим постуральный, режим диурна, и ответственен, по сути дела, за наше рациональное мышление. Он подталкивает нас к разделению. Он подталкивает нас к диайресису. Итак, мы выделили первый режим функционирования антропологического проекта в структуре социологии глубин или социологии воображения. Очень важно, что такой подход позволил нам провести и установить связи между бессознательными архетипами, связанными, например, с сновиденческими образами падения. Вот, казалось бы, падение должно иметь отношение к чему-то другому. Нет. Когда нам снится падение, когда мы боимся упасть, когда мы боимся высоты, это работа режима Диурна. Это работа взлета, потому что падение и бездна, особенно воспринятое как нечто, лежащее по ту сторону от нас, как пугающее нас, как бросающее нам вызов, это свойство режима Диурна. Там, где есть свет, там и есть тьма. Там, где есть свет, там есть оппозиция света и тьмы, то есть определенный дуализм. Там есть война между светом и тьмой, там есть вертикаль, там есть идеи доминации, там есть идеи стратификации. Сама стратификация общества, построение общества вдоль вертикальной оси, где есть правящие и управляемые, если угодно, в экономике, богатые и бедные, престижные и менее престижные, если брать другие оси социологических моделей стратификации. Практически сама идея социального бытия, построенного вдоль иерархии, и самого мира организованного, где сверху боги, снизу демоны, а еще под ними люди, вот эта идея платонического космоса, где или религиозного космоса, который так или иначе наличествует во всех культурах, даже самых архаических народов, есть не что иное, как работа режима Диурна.
Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Виталий. Александр Гельевич, скажите, пожалуйста, можно ли применить социологию воображения к смерти и назвать смерть имажинером? То есть, как бы ее, ну, предугадать и уже, ну, узнать, как вот это все случится и как вот это... Спасибо.
Поскольку мы говорили о том, что смерть является антитезы имажинера, то в том режиме, который мы рассмотрели в общих чертах, в режиме Диурна, есть представление о смерти или творение смерти, если угодно. Смерть становится по-настоящему негативной, враждебной, противоположной именно в этом режиме функционирования антропологического проекта. На самом деле, само отношение к смерти, которое для нас кажется естественным, это окончание и образы, которые являются образами сплошь и рядом строго негативными, как некая антитеза жизни, сама идея противопоставления жизни и смерти есть не нечто само собой разумеющееся, а продукт работы именно этого режима воображения. То есть, на самом деле, если угодно, смерть как таковая нам не дана. И мы не можем с ней столкнуться никогда напрямую. Смерть мы вначале воображаем. И вот в режиме Диурна, в героическом режиме, мы воображаем смерть как другого, как противника, как врага, как то, с чем мы должны биться, как то, что лежит по ту сторону нас.